Наступил второй день Конгресса. После полудня Надя пришла на семинар, посвященный терраформированию. По мнению Нади, терраформирование являлось самым спорным вопросом, стоящим перед ними. Она не ошиблась. Павильон на границе парка Лато был набит битком, а перед тем, как начать собрание, ведущий вывел участников в парк, разбитый возле канала. Красные настаивали на том, что терраформирование было помехой их надеждам. Если марсианская поверхность станет пригодна для жизни, он превратится в земные владения, заявляли они. А учитывая перенаселенность и экологические проблемы на Земле, все надежды будут возлагаться именно на Марс. Нельзя было забывать и о строительстве второго лифта, и о возможном преодолении гравитационных колодцев. В такой ситуации надо ждать неминуемой массовой эмиграции, после чего вообще исчезнет любая возможность марсианской независимости, заключили они. Подпольщиков, выступающих за терраформирование, называли зелеными, хотя они и не составляли определенное движение. Они возражали красным, поскольку считали, что с жизнеспособными условиями на поверхности Марса можно будет селиться где угодно, и тогда подполье тоже автоматически переместится наверх. Конечно, властям будет гораздо сложнее его контролировать или атаковать, а значит, подпольщики займут чрезвычайно выгодное положение. Две противоположные точки зрения обсуждались в самых разных вариантах и комбинациях. Энн Клейборн и Сакс Рассел также присутствовали на семинаре. Они часто комментировали речи красных и зеленых, пока те не умолкли, подавленные авторитетом антагонистов. А затем все принялись наблюдать, как Энн и Сакс снова схлестнулись. Надя безрадостно смотрела на медленно развивающееся столкновение и тревожилась за своих друзей. И она была не единственной, кого беспокоило это зрелище. Многие участники видели знаменитую запись спора Энн и Сакса в Андерхилле. Бесспорно, их история стала своеобразной легендой. То был великий миф первой сотни, миф тех времен, когда жизнь была проще, и каждый упрямо стоял на своем. Но в данный момент все усложнилось. Теперь, когда Энн и Сакс опять столкнулись лицом к лицу, уже не обращая внимания на участников, обстановка в павильоне наэлектризовалась. В воздухе витала смесь ностальгии, напряжение коллективного дежавю и явного желания, чтобы Энн и Сакс примирились для собственного блага и для блага всех остальных. «Впрочем, наверное, только я хочу, чтобы они пошли на мировую», — подумала Надя. Но они, похоже, жаждали продолжать спор. Тем не менее, вскоре Энн выдохлась и с трудом подбирала аргументы. Она вяло жестикулировала и была подавлена, безразлична, почти равнодушна. Неистовая Энн со знаменитой видеозаписи исчезла. «Когда поверхность будет пригодна для жизни», — произнесла она, и Надя заметила это «когда», а не «если». «На Марс прилетят миллиарды людей. Пока мы вынуждены жить в убежищах, логистика будет вынуждать удерживать численность населения в пределах миллионов. Это как раз то количество, которое необходимо для успешной революции». Она пожала плечами. «Устройте ее прямо сейчас, если хотите. Наши убежища спрятаны, а их нет. Нарушьте герметичность, и не будет ни одного выстрела в ответ. Они умрут, а вы выиграете. Терраформирование уничтожит данное преимущество». «Я не буду участвовать в очередном кошмаре», — выпалила Надя, не в силах сдержаться. «Ты знаешь, во что превратились города в 61-м?» Хироко, которая молча сидела на последнем ряду, встала со стула. «Нация, построенная на геноциде, совсем не то, к чему мы стремимся», — вымолвила она. Энн снова пожала плечами. «Ты хочешь бескровной революции? Увы, такое невозможно». «Я говорю о шелковой революции», — ответила Хироко. «Революции аэрогеля, составная часть ареофании. Вот что меня удовлетворит». «Ну ладно», — пробормотала Энн. Поистине никто не мог поспорить с Хироко, только Энн. «Повторяю, лучшим вариантом является тот, при котором поверхность планеты не будет пригодна для жизни». Вдруг заортачилась она и заметно приободрилась. «Переворот, о котором ты твердишь? Ну что ж, если ты захватишь электростанции в главных городах Марса и скажешь, теперь мы всем управляем, население согласится, но, вероятно, из необходимости.
Представь, что сюда прибудут миллиарды людей, которые смогут обустроиться на Марсе, а затем ты со своими замашками уволишь большую их часть и объявишь себя главным боссом. Уверена, они сразу же скажут «главный над кем?» и проигнорируют тебя».
«Это, — сказал Сакс, — предполагает взять власть, пока поверхность необитаема, и продолжать процесс независимо».
«Они хотят добраться до тебя», — продолжила Энн. «И обещаю, они это сделают».
«Нет, если они ослабнут».
«Транснационалы находятся под жестким контролем», — добавила Энн. «Прими мои слова к сведению, Хироко».
Сакс пристально посмотрел на Энн. Он молчал, и вместо того, чтобы, как обычно, разбить ее доводы, казалось, еще сильнее фокусировался на них. Обдумав ее тираду, Сакс принялся говорить с длительными, почти бесконечными паузами, которые невозможно было объяснить проблемами с речью. Надя вглядывалась в его обновленное лицо, и ей мерещилось, что с Энн спорит кто-то другой. Не Сакс, а его брат, инструктор по танцам или бывший косноязычный боксер со сломанным носом. И сейчас он терпеливо пытался подобрать правильные выражения, не слишком в этом преуспевая. Но эффект был оглушительным.
«Терраформирование необратимо», — прокаркал Сакс. «Будет тактически трудно, технически трудно начать, кончить. Равное этому усилие сделать, а может нет. И окружающая среда может быть оружием. В нашем случае, по нашей вине, в любой момент».
«Каким образом?» — синхронно воскликнули несколько участников, но Сакс ничего им не объяснил. Он не отводил от Энн пытливого взгляда, а та, в свою очередь, как-то странно посматривала на него, будто он вывел ее из себя.
«Если мы будем придерживаться курса на создание жизнеспособной поверхности», — произнесла она, — «тогда Марс станет для транснациональных корпораций невиданным призом. Возможно, их спасением, если дела на Земле действительно настолько плохи. Они могут захватить власть и построить новый мир, а Землю послать к черту. Это если нам совсем не повезет. Ты видел, что случилось в 61-м. У них в распоряжении были гигантские армии, и они сохранили свою власть на Марсе».
Она замолчала. Сакс часто заморгал и кивнул. У Нади просто разрывалось сердце. Они были такими бесстрастными, словно судьбы Марса и Земли вовсе их не заботили. А может, они уже отмели прочь свои эмоции и чувства, как никому не нужный старый хлам. Кто знает. Но в них все-таки таилась и тень сомнения, и это колебание весов отражалось в их речи. Надя смотрела на них обоих. Вот она, Энн, будто сожженный солнцем пахарь с черно-белых дагерротипов. А Сакс до сих пор обаятельный и чудом выживший после всех невзгод. Что за ирония судьбы? Они выглядели на 60, и взвинченная до предела Надя с трудом могла поверить, что им обоим перевалило за 120. Они такие нечеловечески древние, и такие изменившиеся, изношенные, настрадавшиеся, изнуренные, растраченные, или, по крайней мере, привыкшие не придавать особого значения простому обмену репликами. Они-то как раз понимали, как мало значат слова в этом мире. И они замолчали, пристально буравя друг друга глазами. Они оба зашли в тупик и были истощены гневом. Но остальные с лихвой компенсировали их задумчивость. Молодые горячие головы яростно кинулись в бой. Красные рассматривали терраформирование как часть имперского процесса. Энн в сравнении с ними придерживалась умеренных взглядов, а они набрасывались даже на Хироко.
«Не называйте это ареоформированием!» — кричала на нее какая-то представительница красных. Хироко в замешательстве уставилась на высокую молодую женщину, белокурую валькирию, которая вопила на грани бешенства.
«Вы болтаете чушь о терраформировании, вот и все! Называя это ареоформированием, вы бессовестно лжете!»
«Мы терраформируем планету», — сказала ей Джеки, «а планета ареоформирует нас».
«Ложь!»
Энн мрачно посмотрела на Джеки.
«Давным-давно твой дедушка сказал мне то же самое», — начала Энн. «И ты, вероятно, в курсе. Но я до сих пор жажду увидеть, где это ареоформирование».
«Оно происходит с каждым, кто рождается на Марсе», — убежденно ответила Джеки.
«Каким образом? Ты родилась на Марсе, и чем ты отличаешься?»
Джеки бросила на нее сердитый взгляд.
«Как и остальные местные, Марс — все, что я знаю, и я беспокоюсь о моей родной планете. Мы выросли, впитав в себя культуру, которая связана с древними и современными цивилизациями Терры. И теперь мы создаем марсианскую культуру».
Энн хмыкнула.
«Ну и чем ты отличаешься от нас самих? Ты напоминаешь мне Майю».
«Идите вы!» — огрызнулась Джеки.
«Майя сказала бы точно так же». «Значит, это и есть твое хваленое ареоформирование? Мы люди, и мы ими останемся, вне зависимости от того, что твердил Джон Бун. Он много чего болтал, но пока его пророчества не сбылись».
«Пока нет», — с нажимом произнесла Джеки. «Но процесс замедляется, когда он в руках людей, у которых за последние 50 лет не возникло ни одной маломальски оригинальной идеи».
Молодые участники семинара рассмеялись, услышав это.
«А сейчас у некоторых появилась отвратительная привычка бросаться неуместными личными оскорблениями в политических спорах», добавила она и скрестила руки на груди.
Джеки замолчала, глядя на Энн. Та казалась спокойной и расслабленной, хотя ее глаза и метали молнии. Дискуссия напомнила Наде, какой силой обладала Джеки. Без сомнения, за ней стояли почти все рожденные на Марсе.
«Если мы не изменились», — вымолвила Хироко, обратившись к Энн. «Как ты объяснишь своих красных и ареофанию?»
Энн задумалась.
«Это исключение», — наконец ответила она.
Хироко склонила голову на бок.
«В нас живет дух Марса. Ландшафт оказывает значительное влияние на психику. Ты изучаешь ландшафты. Ты красная. Ты должна признать мою правоту».
«Это истина лишь для некоторых», — парировала Энн. «Большинство людей, очевидно, не чувствуют дух Марса. Города похожи друг на друга, как близнецы. По-моему, они взаимозаменяемы. Люди прилетают в какое-нибудь поселение на Марсе и начинают там жить. И в чем разница? Ее нет. Поэтому они заинтересованы в том, как разрушить Землю за городской чертой, как они уже сделали на Терре.
Их можно научить мыслить иначе.
Вряд ли. Слишком поздно. В лучшем случае можно приказать вести себя иначе. Но это не ареоформирование планеты, а банальная идеологическая обработка в лагерях перевоспитания».
«Убеждение», — возразила Хироко. «Пропаганда, убеждение примером и доказательствами. Я не имела в виду принуждение».
«Аэрогельная революция», — саркастически усмехнулась Энн. «Но аэрогель плохо воздействует на ракеты».
Несколько участников заговорили разом, и на минуту нить разговора была потеряна. Дискуссия моментально распалась на сотню мелких споров. Люди уже не хотели сдерживаться, и каждый принялся отстаивать свое мнение. Надя поняла, что так может продолжаться час за часом, день за днем. Энн и Сакс сели. Надя пробиралась сквозь толпу к выходу из павильона и около выхода столкнулась с унылым Артом.
«Не могу поверить», — пробормотал он.
«Поверь»,